Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Поверх барьеров ветераны НКВД.
Вот такие параши были в камере. Это человек 50, 60, 70, по 120 человек было, по 150. Так вот, по такой-то парашу каждый человек сыт. Утром выносят эти параши. Парашу вперед, а остальные идут и закрываешь камеру.
А уже потом, когда японцы отправили, тогда я попал в лагеря заключенных. В женский лагерь. 500 женщин было. Были, значит, и уголовницы, само аборт делали, некоторые попадали. За булку хлеба, за кусок мыла. Две сестры картошку копать ездили, значит. По ведру картошки несли домой, по 4 года дали.
Воспоминания ветеранов НКВД во второй части этого выпуска. Начнем же с темы остро современной. Война на востоке Украины. Личный опыт украинского разведчика Дмитрия Гамая, позывной «Мамай». Он харьковчанин, закончил Харьковский авиационный институт. Прошел подготовку при КГБ. Командир диверсионно-разведывательной группы. Его записала в Харькове Лидия Стародубцева.
Войну не ждали, хотя еще наша война нас догнала. Получилось так, что перед войной... В 2012-2013 году я ездил в Россию, помогал их таким же ветеранам готовить разведчиков, разведчиков воздушно-десантных войск. Отчет пошел от 2000-го, когда явно в отношении Украины начали проводиться спецоперации по приводу к власти лояльного правительства, инфильтрации своих людей, как потом оказалось уже теперь вербовки агентов, как влияние, так и прямо с агентов на самых высших эшелонах власти, на все лесенки силовых структур, как в армии, так и в СБУ, в МВД. Россия вмешивается, активно вмешивается в дела на Украине. И вот уже это стало заметно не в политическом плане, а уже в плане спецслужб. 4-5 Майдан, сразу после Майдана, есть влияние, и это начало настораживать. Я на тот момент работал в фирме, которая была тесно связана с российской компанией. Каждый год по нескольку раз бывал в России на совещаниях, на каких-то тренингах, на обучениях. Общался с россиянами. И начало замечаться абсолютно странное, предвзятое отношение к Украине, к украинцам. У меня проблема выбора, по сути, не стояла. Как-то в России не стало чем дальше, тем больше заметно, что у них очень серьезный реваншистский комплекс, вот этот комплекс поражения в холодной войне, желание отыграться, желание опять стать супердержавой, которого здесь не было. Тогда мы над этим смеялись. То есть мы приезжали, ребята с Киева, с Харькова, ну, вся Украина, даже там Донецк, быстренько там перевоспитывали коллег со всей России от того откровенного бреда, который у них был в головах в отношении нас, там хватало день-два, чтобы люди становились нормальными людьми, а и уже нормально общались, уже вместе смеялись над теми выдумками, там, которые они о нас до этого рассказывали друг другу. А дальше стало тяжелее, тяжелее, и начиная 10, 11, 12 год, уже как-то очень так неприятные ощущения были от всех контактов. Различия между людьми у нас, подходами к жизни, к бизнесу, друг другу, и в них они заметны. Особенно это очень жестко проявляется резко в ведении бизнеса. Насколько легко вести бизнес с нашими партнерами, особенно там киевляне, Днепропетровск, Западная Украина, никаких проблем не было. Даже с Донецком плюс-минус, с особенностями, там были неприятные моменты, но поскольку бизнес легальный, как бы вопросов никаких не возникало особых. Настолько тяжело, зачастую неприятно было вести бизнес даже с крупными российскими компаниями. И отношение к России как к партнеру, как к государству менялось от абсолютно ровного, спокойного к настороженному. Потом, когда все-таки Майдан переломный, первый Майдан 4-го года переломный момент, когда стало понятно, что нас непонятно за кого держат, и нам на голову в управление по абсолютно стандартной российской традиции сажают уголовников. Это было дико, это вызывало резкий протест, резкое отвращение. И когда потом вторым этапом уже на волне кризиса все к власти привели Януковича, было понятно, что уже добром это не закончится. Хотя до упора, до конца 2013 года вероятность войны с Россией никто не верил. Крайняя моя поездка в Россию. 13-го уже шел Майдан, то есть мы сидели, мы проводили занятия, там приглашали, там была встреча по линии самбо. Кроме этого, были занятия с пограничниками, в которых как раз реально происходили серьезные боевые столкновения в Пятигорск, то есть это вроде не Чечня, это рядом. Вот там отряды несли потери при патрулировании границы, люди просили поработать в части ошибок, которые совершали. Вот тут днем мы занимаемся одним, вечером приходим, идет телевизор, идет Майдан. Явно видно, что сломали Януковича, что произошла резкая смена курса. А потом беспорядки в Киеве. Поэтому, когда начались события уже Майдана 2013-2014 года, Киев, я до упора старался не вмешиваться, потому что понимал, что будет кровь. А дальше полным шоком был Крым. О том, что будут задействованы абсолютно открыто, будут задействованы российские части без опознавательных знаков, а то, что сейчас нарушение всех международных договоров будет аннексировано часть украинской территории, не ожидал. Хотя, опять же, звоночки для меня были. Опять же, летом 2013 года, полигон под Рязанью, сидим с ребятами, разговариваем. Шутка, не шутка. Тогда смеялась как шутка. Смеялись даже. Дима, не переживай, будешь жить в Юго-Западном федеральном округе. Ну что тебе, хочется в России жить? Нет, не хочется. Меня Украина устраивала. Если хотите, то таким уж внешне таким политическим соображением, я украинский буржуазный националист, потому что меня устраивает буржуазный строй, меня устраивает независимая Украина. Тогда это была шутка. А потом, когда наступает весна 14-го, ранние контакты с той стороной, потому что что происходит, он мне обещает, сиди, не дергайся, все равно как бы ты живешь на нашей территории. Была озвучена запросная линия, я ее узнал не из телевизора, не из там каких-то передач, просто мне четко сказали, Сумы исключая, Харьков включая, Полтава исключая, где дальше Пропетров, Запорожье, Херсон, Николаево, Одесса. Когда было это сказано, ребята, хорошо, но только через мой труп. Считайте, что мы воюем по разные стороны. Тут начинается. Сначала это был полный сюр, то есть вообще отсутствие сопротивления в Крыму. Началось в Донецке, началось в Луганске, Харьков следующий. Когда происходит штурм Ада, когда Ада захватывает, я прекрасно понимаю, что это россияне. Я вижу в студенческом парке стоящие автобусы. Я прекрасно понимаю, что там не харьковчане, потому что там даже... Опять же, распиаренным оплотом больше 500 человек никто в Харьков увезти не мог, а задействовано несколько тысяч человек. Понятно, что это все спланированная, четко проводимая операция, тем более, опять же, в силу подготовки мне понятно, как это делается, кем это делалось. И вот чувство собственного бессилия. Страна не реагирует, не успевает. То есть спецслужбы... Опять же, я знал, что уже, например, что Донецкая Альфа перешла на ту сторону, я знал, что Луганская подразделения МВД, СБУ перешли на ту сторону. И я четко знал, что в Харькове большая часть милиции готова при заходе российских войск перейти на ту сторону. Я знал, что значительная часть СБУ готова поменять флаг. Не сложилось. Не сложилось. Как мне было... Ну, опять же, крайний контакт раз этот период. То есть продолжали еще там по Фейсбуку как-то контакты с россиянами. Смешно было... Когда началось здесь, с той стороны, абсолютно всерьез ребята обсуждают, как меня вывести с Украины, как мне предоставить статус беженца. Я прихожу с очередных каких-то занятий, тогда еще зарождающейся теробороной, которая еще не имела никакого официального статуса. Все это читаю, попадаю в такое состояние полного непонимания, что, ребята, вы что? Я же до этого как бы говорил, что все, мы по разные стороны баррикад. Но, наверное, после этого прекратились вообще всякие контакты. Война идет, кто-то воюет, люди идут в военкоматы, записываются, а добровольцев не призывают. Я, честно говоря, тогда даже не пошел в военкомат, потому что впечатление было, что готовить списки для того, чтобы потом просто быстренько по-тихому повязать всех, кто запишется. И вдруг август 14-го прорывает третья волна мобилизации, военкоматы делают поворот на 180, добровольцев начинают забирать. Еду в 92-ю бригаду, выхожу, еду к комбригу. Специалисты по разведке нужны? Да, нужны, разведка пустая. Хорошо, могу быть инструктором. Ну, инструктором хорошо, но нет офицеров. Нет, давайте должность командиром взвода. Да, старый, да, это неправильно, но надо так надо, иду командиром взвода.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Рассказывает украинский разведчик Дмитрий Гамай.
Я пришел в августе 14 года на войну в должности командира разведывательного взвода, разведывательной роты. Попал на телеэкраны, стал телезвездой бригады. Сначала принял участие в печально известном хождении нашей ротно-тактической группы под Иловайск. Это был уже разгар кризиса. 27-28 был бой. Часть была, ротно-тактическая группа была не готова к ведению боев в таких условиях. Так быстро это невозможно было людей приготовить. Она была разбита, в основном артиллерией. Были допущены ошибки, которые с какого-то момента стали командованием, которые стали необратимы. Как командование вышестоящим, которое фактически втянуло группу колонной, район уже действия десантных подразделений на тот момент России и артиллерии, так и собственное командование группы, которое не нашло всем мужества просто послать вышестоящее руководство и начать рассредотачиваться, вести разведку, окапываться и потом только куда-то сдвигаться. Ну, я до упора пытался вытягивать связистов. Там были связисты, минометчики, тыловики, потому что колонна смешалась. Фактически БТРом закрывал машины снабжения. БТР сгорел. Слава Богу, успел снять ребят буквально за минуту до того, как стало понятно, что все. Дал команду от машины. Сейчас, опять же, можно посмотреть в Ютубе. Красивый перекресток в Новой Екатериновке, где стоит сгоревший БТР, разбитые машины. Но вот оттуда я с ребятами ушел чисто, без потерь. Потом в течение суток отошел от места боя, потом ходил по округе, собирал бойцов, выводил на сначала на Комсомольское, а потом на Волноваху. Ну вот получилось туда и обратно. Уже 1 числа мы были в бригаде. Ребятам дали 5 суток отпуска, 5-го вернулись, надо отдать должное. Опять же, разведка, все добровольцы, все люди с разведбусовками, еще советскими, нас называли возрастная разведка, как бы средний возраст, ну, хорошо за 40. Нам дали время подготовиться, и мы уже в октябре мы зашли под счастье. Отвоевал под счастьем полностью осеннюю кампанию 14-го года до второго перемирия. А потом, мало кто об этом знает, Дебальцеву предшествовали очень активные бои под Крымским. Да, к сожалению, у меня были потери, у меня был убитый боец, причем нашли с трудом, просто под обстрелом, когда колонну били, погиб. Дядька тоже харьковчанин, майор милиции, который пошел добровольно в армию, сержантом. Не хотел, я его не хотел брать, потому что возраст, я боялся, и так и получилось, что он отбился от ребят и погиб под обстрелом. Были ранены, ребята тащили, вынесли, слава Богу, своих всех вынесли. Удержали счастье, удержали Крымское, то есть окружение противника не получилось. Но это война. Сегодня они, на завтра мы их. Вот здесь люди в этой каше, человек уезжает домой отдохнуть, приезжает полностью деморализованные. Владимир Ильич, там, что там. Люди ходят, машины ездят, все светится, все ночные клубы, рестораны, им ничего не надо, у них войны нет. Говорю, ну, ребят, мы воюем за то, чтобы у них войны не было. Для меня это как бы нормально, но людей это вызывает шок. Приехали военные психологи, да, начинают задавать там наводящие вопросы. Там страшно, не страшно, боись, не боись, а как, что вам снится, да, как вы спите? Ну, хорошо, сплю. Я сплю, потому что я не знаю, сколько у меня времени будет спать завтра. Я сел и сплю. Что вам снится? Ничего мне не снится, ничего, я спать хочу. Я лег и сплю. Первый мотив, почему пошел на войну, ну как это так, на нас напали. То, что всячески пытаются это представить как гражданскую войну, ну не смешно. Потому что по тем же Иловайскам, когда что мы забирали раненых и пытались забрать убитых, кстати, не дали. Там работали офицеры российские, части российские, то есть наши офицеры читающего штаба ездили в их колоннах, когда перемещались для ведения переговоров. Как бы по месту никто не скрывал с той стороны, с кем мы воюем. Может, думали, что для нас будет страшно. А второе, когда на событиях предшествующих войне начал вникать и понимать, что не умеют воевать, не знают того, что вроде бы должны знать и помнить даже военные, надо что-то с этим делать, надо вытягивать, надо учить людей, надо учить ребят, иначе будут потери. Патриотизм это вот оно и есть, это мой дом, я тут живу, я хочу, чтобы здесь было хорошо. Кому нужно, чтобы тобой правил бандит, чтобы тебе было стыдно. У меня есть страна, Украина как страна мне очень нравится. Город Харьков как город, все проекты там Киев, Одесса. Харьков абсолютно сказочный, своеобразный, сохранивший свой колорит город. Одесса не сохранила. Одесса уехала. Одесса уехала на Брайтон, а Харьков не уехал. Харьков остался Харьков. Харьков переварил очень много людей, приехавших. Харьков переварил донецкую миграцию. Харьков пережил отъезд достаточно активной части горожан в Киев, и при этом остался Харьковом. Вот весь патриотизм. Это мое. Украинцы мне понятны. Россияне, там уже русские, там русские, не русские, там много всех. Смешной случай. Особенность этой войны. Война идет в прямом эфире. То есть что-то происходит, благо мы работаем на передке, по той работе, 14-й год, стоим чуть-чуть в тылу. Ты отработал там сутки, двое, трое, вернулся на базу, включаешь телевизор, а там все классно, идут 12 каналов сепарских, 2 сепарских, это Луганск 24 и там какой-то еще Луганск ТВ, и 11 каналов российских, причем самых злобных. Звезда, Лайф, Россия 24, Москва 24, ну все как нормально. И вот только ты, только-только произошло, только отработал, включаешь телевизор, и тебя, ну как бы тебя, вот эти события показывают тут же в новостях. И когда, ребята, ты эти новости послушаешь неделю, сам сепаром станешь, если сам не понимаешь, о чем говорят. Потому что совпадают время и место. Трехизбинка и обстрел. При этом с какой стороны стреляли, кто стрелял, куда, кого убили, чего. Все с ног на голову. То есть самое интересное в этом вранье, что это вранье с первого до последнего слова. Реально над этим сначала смеялись, потом начинало раздражать. Но вот это понимание, что мы живем даже в разном информационном мире, но когда ты далеко, ты не понимаешь, что врет. Это самое тяжелое, когда разговариваешь с теми, кто смотрит интернет, смотрит в обе стороны. Я говорю, ребят, извините, так не бывает. Если я нахожусь там, я знаю, что происходило на самом деле, а потом смотрю в российском телевидении картинку на праву, в которой я стал ложью на 99,9%, я не верю, что в других случаях это не так. В то же время, когда я смотрю наши телевидения, я понимаю, что где-то пытаются приукрасить, где-то журналисты не понимают, о чем они разговаривают, потому что приезжают абсолютно гражданские люди. Но в целом пытаются сказать правду. Ребята, которые служили по третьей волне, те, кому становится где-то совестно, что свои воюют, они дома возвращаются в армию. У меня воевал великолепный парень, тоже харьковчанин, геолог по профессии, не служивший вообще, что для моей, для моего после этого было исключение, не окончивший военную карту. То есть вообще человек сугубо гражданский, которого готовил я с нуля. При этом вот в первом этом страшном бою 27 августа 14-го человек действовал так, как будто это он за инструктор. Он вытащил наших, перевязал. Он вытащил всех пехотных рядом. Он организовал эвакуацию. Я потом спрашиваю Стива, как бы ты первый раз, первый бой, ты вообще как бы человек не военный, я за тебя переживал. Владимир Владимирович, я, говорит, уже до этого следил за тем, что происходит. Понимал, что будет жопа. Когда жопа началась, ну все, надо выбираться, надо выгребать. Я как бы, соответственно, в штатном расписании в жопе и действовал. Вот такие люди вытягивают войну.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Рассказывает украинский разведчик Дмитрий Гамай.
Тяжелая на войне ответственность. Если ты ошибся, могут погибнуть люди, твои люди. Ты за них отвечаешь. Ты их готовишь, ты их ведешь в бой, ты их должен вывести. А себя лично я не боюсь. Стало понятно, что все это надолго. Стало понятно, что Россия не отступится, а что нас попытаются сломать. Сдаваться неправильно. А если не сдаваться, нужно учиться жить. Ну, как живет Израиль, да, когда рядом противник, которого ты не можешь победить окончательно, а от которого нужно просто отбиваться. Каждый раз отбиваться так, чтобы каждый следующий раз он 3 раза думал перед тем, как лезть. Война – это работа. Пускай с повышенным риском, ты воюешь с минимальным ущербом для себя и с максимальным для противника. Первый вопрос любых вышестоящих командиров – в какое училище заканчивали? Никакое. Харьковский авиационный институт. Сразу смотришь в глаза, у людей разрыв шаблона. На войне каждый стоит не столько, сколько у него звездочек, да, а что он умеет, что он может, как он себя ведет. Как только активные боевые действия закончились, надо отдать должное командованию бригады. Меня перевели на должность фактически инструктора отделения боевой подготовки. И я уже с марта 15-го готовил бойцов. Пока не закончится война, надо готовить ребят, надо учить людей. Вот мы эти динозавры на войне, которые выросли в Союзе, которые готовили, которые к этому всему все знают, со зверячей способностью ко всему этому относятся. И вот эти новые дети, выросшие в компьютере, они как? Они дети, да? Но вот один из этих детей получил Героя Украины за то, что сжег 4 вражеских танка, более 20 грузовиков, фактически разнес роту одним танком, которым он командовал. Заслуженно получил, Василий заслуженно получил героя. А это ребенок, с моей точки зрения, это ребенок. Вот, к сожалению, этот мальчик сейчас ранен, даст Бог, чтобы он, все было нормально, чтобы он вернулся. Но он командир взвода тогда, тоже такой ребенок Западной Украины, молоденький мальчик, кончивший училище, хорошо командовавший, ставший ротным, выросший на войне, повзрослевший на войне. Но его первое пребывание ночью на передовой. 14-й год, тогда еще очень плохо со средствами наблюдения, нет своих тепловизоров, там есть пограничный пост рядом, пограничники оставляют стационарный тепловизор. И ребята в тепловизор наблюдают за противником через речку. Рядом мои, волна общая, пехоту слушаем, и вдруг в эфире полный сюр. Выходит командир взвода на штаб батальона и говорит: «Не разумею, что відбувається. Мене на річці гноми носять дрова». Сначала полный шок. Первая ж мысль, что там происходит. И потом грохот, полный хохот. Мы понимаем, там бобры. Бобры носят бревна. Но реакция этого ребенка, выросшего на фэнтези, на играх: «Меня гномы носят дрова». Да, ребята, которые не могут снять автомат, когда хранители, для которых бобры – это гномы. На этой войне страшно смотреть на неподготовленных. Осень, зиму 15-го, передовая позиции, работа с ребятами прямо в окопах, за окопами, перед окопами, между окопами. Потому что одно дело то, что ты рассказываешь на полигоне, в тылу, даже то, что берешь подразделение, выводишь в ближний тыл, учишь их, натаскиваешь. И другое дело, когда они возвращаются на ноль, на передок, если не пойти рядом, не показать, как правильно, тебе никто не поверит. Один из способов учить: «Да, старый как мир, делай как я».
Рассказывал украинский разведчик Дмитрий Гамай. Его записала в Харькове Лидия Стародубцева. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В разделе «Наши современники» вятские ветераны НКВД. Их записала Екатерина Лучникова.
Александра Васильевна, мы хотим представить вам, это журналист.
Журналист?
Да, Радио Свобода.
Не стыдно в таком виде.
Да ничего страшного.
А мы снимать вас не будем.
Я думаю, никого нет, тогда я приберусь, что там рассуждает.
Материал про ветеранов, а вы у нас очень такая достойная ветеранша.
праздничные майские дни сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний поздравляют своих ветеранов. Среди них Александра Васильевна Тараева, ей 91 год. И Василий Васильевич Блинов, ему 95. Судьбы их в чем-то очень похожи. Оба из крестьянской семьи, оба воевали, войну закончили на Дальнем Востоке, сражаясь с японцами. После войны служили в системе НКВД. Василий Васильевич в дальневосточных лагерях нормировщиком. Александра Васильевна – надзирателем в Вятском тюремном замке.
Родилась я где? В лесу. В лесу, в самом лесу, что вы? Деревня Тюмень. Маньяковы, знаете, ходят куда? Великая река, у меня 7 километров. Мы в лесу совсем жили. Что только у нас там нет? Ягод – это ужас невыносимо. Каких только нам, и черника, и малина, и костяника, лиса, волки, медведи.
Крестьяне были, крестьяне-средняки. Было 4 фамилии – Блиновы, Шуткины, Перевозчиковы, Жиловы. В основном было хозяйств 8 Блиновых. 6 детей было у нас. Одна девочка умерла, 6 выжили. Все было у нас, держали 2-3 коров, по 4 овцы на зиму пускали. Свиноматка обязательно была, 2 лошади рабочих обязательно, 3 был подросток уже. И школа была в деревне соседней, 4 километра от нас. Керосиновая лампа, лапти плели, умел я, плел, всю семью обувал. Когда в колхозы вошли, был клуб в колхозе в соседней деревне. Дом там раскулачили, одного, 5-стенок дом был перевезен, значит.
А подружка была у вас?
А как не была? Была девочка в соседней деревне, была, дружили. Но ведь мы никак сейчас, раньше даже не целовались, а под ручку-то даже стеснялись пройти. И я пошел на фронт, так она меня не поцеловала.
17 лет исполнилось, и как раз мне только поездку принесли. Некого брать-то. А вот и начали женщин. На сестер совета пошло 17 девок. А у нас сразу в Москву. А в Москву у нас сразу на Чернышевские казармы. Месяц, наверное, мы ходили на учебу с пушками. Недели 2 обучался. Сначала заряжай, говорит, учись как. Патрончики вот такие. Вставай, страна огромного, вставай, мертвый бой. О, такую песню знали, больше ничего не знали.
Апрельско-майские бои были в Мурманске сильные. Немцы хотели любой ценой взять Мурманск и лишить нас порта, лишить доставки грузов с Америки.
Мне нечего, хоть бы царапнул. А Клавку подругу убили. Как бой закончился, а наш бой какой был? Самолетов нет, небо чисто, значит, мы поем да пляшем. И игроков полно, германских набрали парней эти. Баяны красивые набрали, большие. Медведя с собой возили. Он у нас всю войну почти был. Воду возили на нем. Бочку ему приделали, воду возили. Придет целовой, стучит, орет. Я ходила на кухню. Приду, сначала он на меня посмотрит. А потом стал лапу давать. И двери-то и то, говорю, привыкли. Вот, говорю, как.
А где вы закончили войну?
Ну, само до Берлина доехали. Владивосток ждет нас. Вот уж больше реву, у всех пьянка бросилась. И по местам поехали туда, и больше ничего. По Байкалу ехать. А как видишь, вот колеса вроде вот-вот спустятся в Байкал. Обрыв. Там же япошка на нас напустила.
Японцы-то они же сдались. Они же сами капитулировали. И в Владивостоке я их принимал в порту пленных. 2 парохода пришло. 600-тысячная армия залазник. Считайте, вот сколько. Их развезли. От самого Владивостока они были размещены. До Перми довезены. Как они хотели взять до Перми нашу землю. На Советский Союз победить. Так их и разместили. 5 лет они работали. Японцев содержали, значит, им был сохранен тот же паёк, чем они питались. 3500 калорий. У них хлеба, значит, было всего что-то 200 грамм. Остальное крупы были все. Рис, говолян, чумиза, пшено. Хлеба 200 грамм было. И одежда была ихняя. У них же шубы-то тоже есть. Да что, японцы-то, они характер неплохой. У них они очень аккуратные, мирные, дружелюбивые они. Чтобы они где-то кого-то нас обругали, еще в жизни это не было. И между собой никогда друг у друга не воруют, а у нас эти вот в лагерях друг у друга воруют. А офицерский состав отдельно держали, офицеров на работу не брали. только с разрешения. Вот они в Артеме ходили на прополку по заявлению. В шахтах работали, говорят, в Артеме на шахтах работали. Но он умер так примерно. Кто знает, сколько ему было кладбище отдельно там.
Василий Васильевич Блинов и Александра Васильевна Тараева уже не возвращались в свои деревни. Василий Васильевич остался служить в дальневосточных лагерях. Александра Васильевна стала надзирателем в Вятском тюремном замке.
Видели тюрьму-то? Видали? 12 камер у нас. Вот я одна наверху, там внизу второй человек. По одному человеку на калибр. А кормили неплохо. В другой раз, если нечего, правда, зачать нож, то вкусный. Баланду. Туда морковка и капуста. Вечером и утром каша. Ну, рыба, когда есть рыба, то беспрерывно все рыба. Не съедали себе, только пить. Воды сколько перетаскать, ну, это страшно. В камерах-то еще не было воды-то. Сейчас поставили вода и все, и туалеты. Вот такие параши были в камере. Это человек 50, 60, 70, по 120 человек было, по 150. Так вот, по такой-то парашу каждый человек сыт. Тут и все делают. Вечером, утром только выносят, а остальное-то все это она стоит. Бочки большие, большие бочки закрываются. Утром выносят эти параши. Быстро их на коридор выпускаешь, быстро их по двою парашу вперед, а остальные идут. В туалете все оправились, парашу добираешься до, опять вперед и закрываешь камеру. Наделали глазки, вот глазок смотришь, мало ли, может убийство там делать, друг друга убить. Насилуют друг друга, это хуже всего. Никакого там оружия у нас не было близко. Там только нож и ключи от всех камер.
Александр Васильевна, на вас нападали?
Ни разу. Они меня ужали, как не знаю как. Да нужно подходить к каждому человеку, понимаете, говорю. Я пришла на пост, я знаю, как войну прошла, мне страшно было все это. Ну, чего они сделают со мной? Насиловать меня не будут, отберут ключи и все. Ну, по башке дадут. Больше ничего не делают.
А воров в законе видели?
Кировский у нас, Ванька, 60 лет всего. Такой забияка был. А вот чтобы обозвать кого-то из нашего брата, никогда, никогда. А сколько он... Татьев у него, черт его знает. Здесь Ленина выкололи ему. Там Сталина выкололи. Тут что-то кого-то бабу выкололи. Ну вот весь из колоты. Это выше из заключения. Так бежи за руку хватай, дай хоть тебе руку тебя поцелую. С умом ты, баба, с умом. Мать, ты знаешь, как плохо без тебя. Почему? Не дали не курить, ничего. Я, если... Лимон или что, поедим, так я всю курочку соберу, да каждому чайничек положу, курку-то, чтобы водой-то не пахло, просто там хоть запах какой. Я на пост отыду, так туда на общество заберу сахар, закурю, им потихоньку и даю.
Говорит радио «Свобода». «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Ветераны НКВД».
А уже потом, когда японцы отправили, тогда я попал в лагеря заключенных. Село Вятское на Амуре, в женский лагерь. 500 женщин было. Были, значит, и уголовницы. Самоаборт делали некоторые, попадали по 2, по 3, по 4 года. А дальше женщины были, это захищение за растраты. Мало ли, в магазинах вот работали. Одна сидела, 10 лет было дано, бочку спирту продала на сторону. Там был указ от 6-8, амнистия мало, не подлежали такие, это за крупные хищения. И были от 4-6-47 года указ за булку хлеба, за кусок мыла. Две сестры ватянки, удмуртки, глазовы, картошку копать ездили, значит, по ведру картошки несли домой, и все, по 4 года дали.
58 сначала больше всех шло. Больше тех, что шлепало после войны. А коки, там было все больше переселенцев. Особенно вот эти Латвия, эстонцев порядочно было. очень много, их семьями много баб было так. Приехали богатые все, золотые. Что попросят водички, принесешь через клетку, клетку не открываешь, в окно подашь и все. Никто ничего ни слова не говорит. Никогда не обзывай, ничего. Все. Спасибо, поеду, спасибо. Их не спрашивай, куда, чего. Они сами не знают, куда. Они могут только задать, куда нас везут, мы не имеем права. Их отдельный сад. Если кто-то еще против власти, он совсем в одиночку сидит. Одиночный камеры есть.
Николашка на море 5 лет работал. Ванина порт, заключенные были. Они работали на заводе, пароходы ремонтировали. И 10, и 15, 20 лет было у некоторых. Всякие были. Все. И узбеки, и казахи, и татары, и русские, и калмыки, каких только нету. И блатные были, конечно. Кормили им, значит, 600-граммовая пайка, гарантированно питанием. И горячая пища. Норма. Чтобы, значит, получал дополнительный, работаешь, выше 90% уже была пайка другая уже. Выше 110-100, и еще выше. И они между собой делились, конечно. Ну, было один раз, подрались, один ножик маленький, и спил по ножовке-то по металлу, знаете, полотнышко было отломлено. Сюда ткнул, и нас попал в пах. Был случай такой.
И на обысках была. Потому что дежуришь, приходят, людей-то приводят, и час, и два, и в 3-4 ночи. Тех нету людей, которые обыскивают. Я раз дежурю, я ночью должна обязана осмотреть. Долго раздеваешь и смотришь, в швах нет ли, иголок нет ли, каких-то таких запретных вещей. Они больше, чем письма таскали друг другу, чтобы передать. А больше в швах, вот, в воротниках, в этих, в одежде зашиты, все. То, что не под мышками, не под титками, нигде ничего не было. Лифтики какие там, все снимают. Ложили, не беспокойся, выпадет. Долго раздеваем и все.
Если заключенные отказывались выходить на работу, к ним применялись специальные методы.
Оденут на тебя комбинезон полностью, с ног до головы. И везде стягивает. Руки и ноги сводить в одно место. Двое-трое солдат. И тут и стоит врач, прежде чем, значит, одеть на рубашку. Пишут справку, что он здоров, накормлен, все. Одет по норме, а он не идет на работу. Руки, ноги так вот подведут, сделают тебя как комок. Вот. Заревет, снимут и все, буду-буду все исполнять. А так поддача только, ни половины не будут ходить, что работать, ну а как иначе, и слушаться не будут.
Только спать легло, ой, что там, звонят к нам, открывает муж, что случилось? Поехали, что, куда, скажи, тюрман, тюрьма горит, зажгли уже. Они на нас, на охрану, завладеть ключи и выпустить всю тюрьму. А, говорит, жертву есть уже, говорит, женщину, санитарку убили. Так я только через порог перешепнула, в коридор еще. Парни, можно к вам зайти? Это ты, мать? Да, заходи. Мать, глазок не смотри, можем мы тебе поколоть глаза. Тихонько, осторожно, заходи к нам. Что ли мне страшно зашла? Парни, в чем дело? Расскажите. Закрывайте дверь. Закрывай от них, как он. От мусора закрывай дверь. Мать, ничего тебе не сделала. Ничего не сделала. Парни, заливайте хоть водой. Как там, сидеть будут. А форточка открыта. Давай, заливайте. Солдаты пришли, погоняли, которых сразу на машине, так и на Москве. Там быстро сидят.
Бежало их трое. По карте хотели, значит, выйти к морю. Сколько взяли продуктов, съели 3 спички, берут в руку, одну головку ломают. Из троих решает кого. Значит, оба, все трое умрем. Вытянешь какую головку, ну, убьют и потом съедят. Заснули, потом двое одного убили. Съели, двое остаются. И караулят друг друга, значит. Кто первым заснят, значит, я тебя убью. Ну и вот так же заснул и все. Убил из 3, остался 1. 2 съели. Тут и скоро не нашли. Самолет нашел. Костер сжег. И тут вот его поймали. Людоеда.
Ну что, я вас как вы с ней повидал.
Мы потом к вам приедем.
Мы потом еще приедем.
Я уж в прошлый раз хотела это думать. Сейчас и нет, да и гону. попью, зло берет одно, несчастье другое, несчастье, как долбанул, так хорош.
Ну давайте, не болейте, ладно?
Да я так-то, что если бы не нервничаю?
Давайте, не нервничайте.
Не праздник,
давайте, с праздником вас.
В передаче «Ветераны НКВД» звучали голоса Александры Тараевой, ей 91 год, и 95-летнего Василия Блинова. Их записала Екатерина Лучникова. Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». В рубрике «Мои любимые пластинки» московский актер и театральный режиссер Саид Багов.
Я хотел стать актером с 4 лет. И для меня актер – это был человек особого качества, человек-мудрец, который знает, что такое гармония, красота. Однажды я услышал грандиозный фрагмент из оперы Пуччини «Манон Леско», услышал «Каллес», она меня пленила. Меня она невероятно интересовала как личность, к тому же. Мало того, я считаю ее своим учителем, потому что есть вещи, которые для меня объяснила именно она. Как-то она сказала, что для того, чтобы стать хорошим исполнителем классической музыки, надо оказаться в той точке, откуда музыка создавалась. То есть ты должен проделать работу определенного рода. И если ты ту же самую работу не делаешь с текстом, ты не окажешься на одном уровне с автором. Мне кажется, что это путь невероятно точный и тонкий. Я понимал, что человек такого калибра, конечно, он оставляет какой-то след в том месте, где он жил. Итак, Манон Леско, она пела грандиозно, это запись 1955 года, по-моему. Жизни сыграла совершенно невероятную роль. Были даже моменты, когда она мне снилась, и однажды в тяжелейший период пришла во сне и невероятно поддержала. И поддержала так, как меня не поддерживали близкие люди, которые находились, в общем, на расстоянии протянутой руки от меня. Она поддержала. Она сказала: «Ну, что ты хочешь, с ними всегда так, не волнуйся, все будет хорошо». Я проснулся другим человеком. Для меня это была встреча. Я понимаю, что, так сказать, свой земной путь они не окончили. Вернее, путь не окончен их. Земной это путь окончен, но в наших сердцах он не окончен. В 1993 году я был на Авиньонском фестивале, и так получилось, что у меня появилась возможность приехать в Париж, быть там 5 дней, и оттуда уже возвратиться в Израиль, где я жил в то время. У меня не было друзей в Париже, я не знал французского языка. В какой-то момент я постарался найти дом и квартиру, где Каллес жила. Авеню Жорж Мандель... Дом 36. Сейчас это аллея Каллес. Я никогда не забуду своего состояния, когда я стоял рядом с этим домом. Я чувствовал некий вихрь. Вот она здесь ушла, вот в этой квартире. Она умерла в сентябре 1977 года. Я как примагниченный стоял у этого дома. Уже нужно было ехать в аэропорт. Оторваться я не мог. Я опаздывал. Я ждал, я задал себе вопрос, чего я, собственно, жду? В какой-то момент открылись двери, и там из офиса на 5-м этаже стали выходить люди. И у меня появилась возможность зайти, постоять у двери. Я помню эту дверь, я помню эту площадку. Я помню свое состояние. Там нет музея, там уже сколько лет не живет Каллас, но у меня было ощущение встречи. И вот проходят годы, выходят грандиозные дневники Святослава Рихтера. И поскольку он для нас является своеобразным камертоном в музыке, в одном из дней его есть такая запись. Слушали Пучини, Манон Леско, невероятная Каллас. И тут же вспомнилась наша с ней первая и последняя встреча, которая произошла на авеню Жорж Мандель, 36. Как мы сидели, как мы говорили, о чем мы говорили, и наше прощание. Когда она меня проводила, я спускался по лестнице, и она мне крикнула: «Давайте не терять эту нить». Это была последняя наша встреча, ее последние слова. Проработал в Театре школы современной пьесы, старинное здание, бывший ресторан «Оливье» на Трубной площади в Москве. Кто-то мне бывал только в этом здании: Чехов, и Станиславский, и Достоевский, и Дункан, Шаляпин. Меня интересовало, как он, что он делал, помимо того, что он сидел за столом, выпивал. В воспоминаниях Жарова я нашел свидетельство о том, как это произошло. Жарову было 15 лет, он был статистом в опере «Борис Годунов». И как-то Федор Иванович пригласил его и его девушку в ресторан «Оливье» на Трубной. Он сидел вместе с взрослыми актерами скромно где-то там на углу с фужерчиком шампанского. А там были Москвин, Качалов, многие актеры художественного театра. Все изрядно выпили. И вдруг Шаляпин услышал, как из большого зала несется пение романса «Глядя на луч пурпурного заката». Все были пьяны, но, тем не менее, держались на ногах. Федор Иванович встал, неровной походкой двинулся к большому залу ресторанному. Разумеется, все пошли за ним. Он дослушал, как певец спел романс, тот пел плохо, все это слышали. Шаляпин дослушал, обратился к дирижеру с просьбой: «А можно спою я?» Ему, конечно же, разрешили, он грандиозно спел. Михаил Иванович Жаров говорил: «Он меня вогнал в краску этим, потому что я понял, что он обидел того певца, но, тем не менее, пел он грандиозно, а потом с годами я понял, что он просто не мог пройти мимо несовершенного в искусстве. Он понимал, что вот у этих людей останется в памяти только это исполнение, а есть лучшее, лучшее он предъявил». Прошли годы, я работаю в этом театре, и, читая этот эпизод, и наблюдая это место, где он стоял, там те же стены, там та же эстрада, теперь это такая большая зрительская ложа, мне тень Станиславского в этой точке невероятно помогала на многих спектаклях. Когда я не мог смотреть на своих партнеров, когда угасало вдохновение, когда я терял присутствие духа, я всегда мысленно обращался вот к этой точке, и мне становилось лучше. Почему я про это вспоминаю? Про то, что даже молчание такого человека говорит, и в молчании такой человек поет. И на юбилее театра я решил поделиться радостью открытия со своими друзьями, рассказал вот эту историю, и мы дали им послушать уже другой романс, потому что этот романс Федор Иванович, к сожалению, не записал. Мы дали послушать грандиозное из фильма «Дон Кихот», то, что меня вдохновляет невероятно годы, вдохновляет и направляет в творчестве.
Ici la dame de mes songes qui m'exalte au-dessus de ce siècle de boue. Son corps de diamant est vierge de mensonge, la rose s'obscurcit, on regarde sa chose.
Два слова. То, что сделано Шаляпиным, ведь это не пение, это сообщение своего рода. Они были художниками-метафизиками. Им было знакомо объективное искусство. Был такой мистик Гуржиев, который говорил о том, что есть субъективное искусство, а есть объективное. Так вот, это такие были творцы объективные. Далеко куда-то забредали. И оттуда сообщали нам то, чего мы не знаем или хотим узнать. И вот мы дали людям послушать Федора Ивановича в колоссальные записи отреставрированной. Что возникло? Эффект присутствия. Я был рад, что я его вернул в этот зал через годы. Через 100 с лишним лет он опять оказался в этом зале. И я был рад тому, что я к этому причастен. Так интересует. Как-то Станиславский назвал его выразителем системы Станиславского. Вот яркое воплощение системы – это Шаляпин. Между прочим, от спектаклей художественного театра не осталось практически ничего. В 30-х годах Константин Сергеевич хотел, чтобы были сняты на пленку спектакли художественного театра. Ну, разумеется, там снимали «Волга-Волга». А это ушло навсегда. Я думаю, бог мой, если Станиславский с Немировичем называли его воплощением системы, а ты чувствуешь, что это так? У него было колоссальное чувство русского слова. И я русскому слову учился у Шаляпина. Потом, когда я читал его воспоминания, как он осознанно относился к работе своей, ведь первым учителем его был Мамонт-Дальский, трагик питерский. Как-то Ермолова подошла к Шаляпину и спросила, откуда у вас это все? Он говорит, это все от Мамонта-Дальского. Фразировка его, отношение к слову, богатство. Вот он называл русскую речь кованной. И вот я часто слушаю его, напевал что-то про себя. И оно работало во мне так, что, на мой взгляд, совершенствовало мой русский язык. Есть знаменитая русская народная песня «Не велят Маше за реченьку ходить». Я это пою для себя иногда в концертах, иногда для друзей.
Не велят Маше за реченьку ходить. Ой, не велят Маше молодой, молодочевика любить. Что молодочевика молоденького, ой, неженатого холостивенького. Холостой мальчик, любитель дорогой, он не чувствует любови, любови, да, никакой. Какова любовь на свете греча, стоит маненько у кося, ой, кося щетокна. Стоит бедная, заплаканы глаза, призатерты у ней белые.
О своих любимых пластинках рассказывал московский актер и театральный режиссер Саид Багов.
Знать на Машеньку победушка была, знать-то милую побили, побили, да Задружка.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».